высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», продолжит рассказ о христологических ересях, а конкретно о монофизитстве. На протяжении передачи будут звучать фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа».
Евтихий, будучи учеником Кирилла Александрийского, таким крайним его, как говорится, последователем и, собственно говоря, находясь в послушании в какой-то степени у Диоскора, он и выступил в Константинополе в защиту чисто монофизитских мнений. То есть он их в открытую высказывал, и когда эти вот его, собственно говоря, монофизитские мнения получили общественную огласку, против него начали выступать, собственно говоря, вот представители православной мысли. И хотя Евтих или Евтихий архимандрит, он не стремился к такой вот уж прям полной публичности, когда начались соборные разбирательства по его поводу, вот, его мнений, он даже не спешил-то являться на собор, ну, видимо, понимал, что, как говорится, дело запахло жареным, но когда его, как говорится, приперли уже вопросами, он, ну, прямо был вынужден озвучить, собственно говоря, чисто такую крайнюю монофизитскую мысль, а если кратко это формулировать, то озвучил он ее где-то так, что он исповедует одну природу во Христе, ну, божественную, да, природу, понимание того, что в какой-то степени все-таки две природы во Христе, две природы ко Христу, они тоже имеют отношение. Он говорит так, что две ипостаси до соединения, ну, божества с человечеством, и одну ипостась после соединения. Но вот здесь-то как раз и кроется-то прямо еретическая мысль, которую наиболее четко вскрыл другой представитель церковной богословской мысли того времени, это Папа Римский того времени, Лев Великий. Потому что он адресовал Четвертому Вселенскому Собору свой знаменитый томос с изложением именно такой диофизитской веры. Но еще прежде даже этого томоса, когда завязалась переписка между Константинополем и Римом на тему о монофизитстве, Папа Лев, он четко заметил, какие две природы до соединения. Одна природа до соединения и две природы после соединения. Одна природа божества, Бога Слова, до соединения с человечеством, с человеком, до воплощения. И после воплощения, да, две природы. А вот это то, что озвучивает Евтихий, крайнее такое явное монофизитство, оно действительно уже изначально вот из самой этой посылки, даже чисто вот философски, это ересь, потому что какие две природы до воплощения? Ну, одна природа божества, да, а природа человечества до воплощения, она в ком? То есть возвращаемся к этой же изначальной философской, так сказать, акциденции, что называется. Нет природы вне ипостаси. То есть если монофизиты некоторые, тот же вот Евтихий, говорил, что да, две природы до соединения, и одна божественная, человечество поглощено божеством после соединения, но где же он находит досоединение человеческую природу?
Может быть, он имел в виду какой-то период земной жизни Христа, Христа-младенца, мальчика, ребенка, там, юноша до начала проповеди.
Но тогда это несторианство? Потому что если некая человеческая природа Христа пребывает, а соединение начинается же с какого момента?
Да, по-моему, с Благовещения и начинается.
Да, зачатие, да. С непорочного зачатия. Мы не можем усмотреть какой-то момент, когда, так сказать, человеческая природа во Христе существует отдельно от его божественной ипостаси. И вот отсюда, собственно говоря, и завязывается вот весь этот монофизитский спор, вот, который в дальнейшем, увы, во многом не благодаря все-таки личности Евтихия, а благодаря вот тому, что монофизиты они были жестко привязаны к формулировкам, которые еще происходят от Аполлинария Ладыкийского и сильно подкреплены авторитетом святителя Кирилла Александрийского, отсюда уже, в общем-то, начинается вот эта вот трагическая, драматическая, да, многовековая история вот этих монофизитских споров. Потому что если речь идет, допустим, о несторианстве, да, отпали определенные там народы несториане, но с монофизитами история гораздо более драматичная, потому что в монофизитство отпало гораздо большее число народов, отпали вот от единства со Вселенской Церковью. И во многом, как вот, допустим, видимо, справедливо пишет Карташов, причиной этому еще послужил, ну, определенный вот менталитет некоторых, так сказать, восточных вот народов, части там сирийских, там семитских, коптов, яковитов, там, да, армян и так далее, которым психологически вот этот акцент, такой именно монофизитский, был близок. Акцент на именно божестве. Отметание человечества во Христе и акцент вот на то, что да, вот Бог стал плотью, такой вот, знаете, в каком-то смысле спиритуализм. Вот акцент, да, вот присутствие божества и поглощение, умаление человечества.
Напоминаю, что на волнах радио Благовещения передача, которая, в общем, посвящена божественной литургии, а в частном отношении ересям, говорит протоиерей Андрей Спиридонов. И вот у меня по поводу монофизитства, которое мы сейчас рассматриваем, как и примыкающие к нему понятия, миофизитство, монофилитство, говорим о Вселенских соборах, которые были посвящены, так сказать, какие-то, кстати, и оправданию монофизитства, а какие-то его осуждению. Вот говоря обо всем этом, говоря о народах, которые исповедовали монофизитство, говоря о богословской и философской сути монофизитства, я, отец Андрей, не услышал здесь хулы на Христа, на самом деле, у монофизитов. Вот такой прямой хулы, как у Ария, здесь вроде бы, по счастью, нет.
Нет, вы не правы. Христос, Спаситель, это Бога-человек, которым и божественная, и человеческая природа, они, можно сказать, равноценны. Он единосущен Богу Отцу, как Бог, и единосущен нам по человечеству. Монофизиты, в принципе, умаляют, устраняют человеческую природу во Христе. А если что-то во Христе умалено, в частности, его человечество, да, были ереси, которые умаляют божество, арий в первую очередь, вот, арианство. Но не меньшее зло, если во Христе умаляется человечество. В таком случае наше спасение тоже оказывается под вопросом. И вот заслуга Халкидона, то есть 4-го Вселенского собора, это вот в удивительно отточенном богословском определении, которое как раз он дает на эту тему.
Отец Андрей, в какие годы проходил этот собор?
Это 451 год, середина 5 века от Рождества Христова. И вот заслуга 4-го Вселенского собора – это совершенно точная формулировка образа соединения божественной и человеческой природы во Христе. Но я процитирую это определение Орос собора. Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же из души, разумный и тело, единосущного Отцу по Божеству и того же, единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения, от Марии и Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась. Не на два лица рассекаемого, но одного и того же Сына и Единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки учили о Нем, и как Сам Господь Иисус Христос научил нас и как предал нам символ отцов. Ну, то есть вот эта вот знаменитая формулировка «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно», она, собственно говоря, и является такой вот классикой халкидонского богословия, потому что здесь подчеркивается, что божественное и человеческое во Христе, оно не сливается, не изменяется с течением времени, не притворяется одно в другое, не разлучается. То есть были учения, что, вот, допустим, Христос, когда вознесся на небо, вошел, то он совлекся со своего человечества, то есть отбросил его. Нет, человечество во Христе возводится в лоно Пресвятой Троицы после воскресения Христова и вознесения Господа. То есть равновесие и общение, и неслитность, не превращение одного в другое, именно равнозначность и человеческой, и божественной природы во Христе. И, кстати говоря, Карташов, он очень про это хорошо пишет, когда он в одной из глав своего труда, посвященного вот именно истории Вселенских соборов, посвящает того, как, скажем так, в дальнейшей богословской, философской мысли, в том числе русской, прослеживается или акцент, скажем так, монофизитский, или акцент несторианский. А что имеется в виду? Или, скажем так, акцент на таком неком крайнем аскетизме, отметании вообще всего человеческого, человеческой стороны жизни, или акцент на чисто такой человеческий, что ли, человеческой стороне и умаление именно вот стремления, ну, к Царству Небесному. Ну, к примеру, могу привести, в особенности Карташов указывает, например, на Гоголя, что первая где-то вот, в том числе творческая часть жизни Гоголя, это такое некое упоение земным, это такое своего рода несторианство, вот несторианский акцент. А в конце жизни Гоголя, вот при такой большей обращенности ко Христу, у него акцент смещается, происходит некий, скорее, вот, ну, акцент на неком таком, ну, религиозном, психологическом монофизитстве, когда он там сжигает, да, том знаменитый «Второй мертвых душ», и, в общем-то, начинает вести несколько даже такую гипертрофированную аскетическую жизнь, и даже кончина-то его, она достаточно в этом плане сложным явлением является.
Ну, как истощение, скорее всего. Он просто отказался от приема и даже воды. Да. Отвернулся к стенке, ни с кем не говорил и умер.
Ну, вот Карташов, к примеру, рассматривает это как своего рода вот такой некий монофизитский перекос. Ну, это достаточно, конечно, ну, не то чтобы условно. Это не прямо, как говорится, богословские какие-то позиции там, что ли, Гоголя, а скорее практическое применение некоторых мировоззренческих установок, которые могут возникать. То есть такой вот психологический, монофизический, скажем так, акцент, он может приводить вот к таким, ну, своего рода крайностям, к отказу вообще от земной жизни. И действительно мы можем сказать, что в этом плане вот то или иное, скажем так, мышление с еретическим таким акцентом, в данном случае или монофизическим, или несторианским, может приводить и в плане социальном, и этническом, и национальном к некоторым таким вот крайностям. Здесь даже, видимо, и корни, собственно говоря, и социальных потрясений, революционных. И вот как раз-таки вот именно Халкидон, он дает именно как раз такую вот некую меру равновесия, соотношение божественного и человеческого, как во Христе, так и как некий образец жизни вообще христианина или человеческой цивилизации, какой может быть.
Отец Андрей, давайте чуть-чуть остановимся на Халкидонском соборе, Халкидонском определении, потому что это такая рубежная точка, конечно, в истории христианской церкви. Вот. Если для нас она так очевидно, и определение кажется, ну, мне, например, просто блестящим. Оно не оставляет никаких сомнений, никаких перекосов, ну, ни в одну, ни в другую сторону. Да, то кому-то оно таким не кажется, к сожалению. И мы чуть-чуть позже об этом поговорим, но сейчас вот какой вопрос. Тут в Халкидонском определении есть ссылка на слова самого Христа. Вот не могли бы вы припомнить, что на эту тему о собственной природе говорит или хотя бы иносказательно намекает сам Иисус?
Да, собственно говоря, ничего не говорит, потому что язык Евангелия, он отличается от языка, так сказать, уже вот соборов вселенских, потому что как раз-таки вселенские соборы, их задача-то и оказалась евангельскую истину изложить на уровне понимания уже языка и философии более поздних времен по отношению к евангельской истории. Христос прежде всего говорит о себе как о истине, да? Вот. «Я есть истина, путь и жизнь», говорит Христос. Он это подтверждает своими чудесами. «Я, говорит, дверь», говорит Христос. «Но и кто войдет, тот спасется». В какой-то момент Христос спрашивает у своих учеников, «За кого почитают меня люди? А за кого почитаете вы меня?» Ну, люди там, да, ему отвечают ученики, что да, вот кто там за одного из пророков там. Вот, а апостол Петр говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь ему говорит, что блажен ты, да, Симон Ионин, вот, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, а фактически Отец Небесный. И апостол уже говорит, что никто не может исповедать Христа Богом, Спасителем, как только Духом Святым. То есть, на самом деле, безусловно, видение, понимание во Христе Спасителя и Божества давалось и дается Духом Святым, благодатью Божией. Просто применительно скажем так, к миру внешнему, в отношении к античной философии, к Римской империи, вообще ко всему внешнему миру, спустя вот какое-то время после евангельской истории, а в особенности это назрело именно в IV веке, мы об этом говорили, с того момента, как Римская империя захотела стать христианской, назревает вот эта необходимость более точно сформулировать все вот эти богословские акценты и термины как таковые и в отношении к Пресвятой Троице, и в отношении христологии, то есть вот, божества и человечества во Христе. А то, что Христос – истина, ну, это прежде всего всегда является делом веры. Ведь знаменитый вопрос Понтия Пилата, что есть истина, да, он и потому является риторическим, потому что Понтий Пилат не способен уверовать. Он такой развращенный язычник, циничный, который на самом деле-то ведь даже идет в конечном счете против собственного правового понимания. Он, в общем-то, находится, этот самый Пилат, в правовом поле римского права. Как-то балансируя, пытается в нем оставаться до тех пор, пока ему не говорят, что если ты не предашь вот его распятию, да, ты не друг кесарю. И когда он ощущает уже собственной шкурой, что тут есть опасность для его шкуры, он из этого правового поля выпадает легко в сторону, в общем-то, беззакония, потому что даже вот его предание, то, что он предает, идет на уступки Синедриону, и то, что он предает Христа на распятие, это на самом деле, в общем-то, с точки зрения римского права, тоже не правовой поступок. Я почему об этом говорю? Ну, просто потому что знание истины, способность к восприятию истины, это, в общем-то, и является нравственной категорией. То есть это зависит от нравственного состояния человека. Поэтому, собственно говоря, ведь если бы, допустим, история, скажем так, человечества, точнее, человеческой цивилизации, и история евангельская закончилась бы первым веком, как жаждали вот апостолы, ученики первые Христа, многие же ожидали, что вот парусия, то есть второе пришествие Христово, оно наступит вот в течение ближайших там лет, десятилетий, как их проповедь началась. То есть они думали, что они проповедуют по всему, как говорится, Средиземноморью, там, границ Римской империи, зачем этому миру еще существовать? Вот Господь уже придет тогда. Если бы это было так, то не понадобилось бы, да, эпоха Вселенских соборов и выработка вот этих формулировок. Но она понадобилась, потому что оказалось, что история будет длиться еще тысячелетия, а не десятилетия только после событий Евангелия.
заканчивающейся передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали фрагменты оратории Гектора Берлиоза «Детство Христа». Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.